страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня 19 июня, вторник. По страницам Библии здесь на Радио Теос. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше библейское путешествие. Мы в книге Деяния апостолов, вторая глава. Да, и мы с вами уже второй раз беседуем об этой главе, потому что она действительно очень важна. Сегодня мы увидим самую первую проповедь в истории христианской церкви. Вот только что церковь была основана, на апостолов сошел Святой Дух, и в конце этой проповеди будет самый главный вопрос, что нам делать, да, вот нам-то что теперь делать? И Петр на этот вопрос ответит. Но это несколько позже. Я напоминаю, что мы читаем Библию от Бытия до Откровения, от начала до конца, и вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос или через наши официальные группы, наши основные группы по страницам Библии, ВКонтакте, Фейсбук. Также вы можете нам писать в комментариях под той трансляцией в тех группах, в которых вы нас сейчас смотрите. Я начну, друзья, с ответов на ваши вопросы, потому что ответов много, вопросов много, и я не все успел вчера сделать. Ну вот заключительная часть нашей вчерашней беседы вызвала бурную реакцию. Некоторые мои друзья в разных вариантах, кто-то написал, кто-то мне даже сказал, один человек позвонил и сказал: как ты такое мог сделать, как ты такое мог вообще даже предположить, как такое можно было говорить в эфире. Я не понял, про что это. А это вот про что. Как ты мог сравнить чемпионат мира по футболу и основание христианской церкви? В конце вчерашней беседы мы об этом говорили, и я сказал о том, что вот это вот единство, которое мы ощущаем, это вот сегодня, особенно здесь, в городах, где проходит чемпионат мира по футболу, это, в некотором смысле напоминает как искорка того единства, которое Бог хочет установить, новую общность, которую Бог хочет сложить, составить из людей. Разница только принципиальная. Разница в том, что футбол закончится, а Христос вечен, Христос сам Бог. Футбол не освобождает нас от нашего греха. Футбол никак не может нас искупить. Иисус Христос пришел как раз для того, чтобы искупить нас. Футбольные команды завоевывают победу для себя и для своей страны. Христос завоевал победу на кресте над грехом, над смертью для нас. И вот это принципиальные различия. И я на эти различия обратил внимание, сейчас их повторяю. Теперь по поводу того, а не веет ли от этого богохульством проводить вот такие сравнения. Знаете что, друзья? Вот есть взаимосвязь. Бог дает определенные моменты в нашей жизни для того, чтобы через эти моменты нам лучше понять Евангелие. И Бог дает Евангелие для того, чтобы через Евангелие мы могли лучше понять жизнь. Маленький такой пример. Вот материнство и отцовство. Да, всякий человек, у которого есть дети, гораздо лучше понимает такие фразы, как «Мы дети Божии», «Бог усыновил нас во Христе», «Христос Сын Божий», «Бог отдал Своего Сына Единородного». Всякий человек, у которого есть дети, гораздо лучше понимает вот эти библейские моменты, эти библейские истины, чем тот, у кого детей нет, не так ли? Брак, семья, а в небесах — это союз между Христом, который представляется как жених, и его невестой церковью. Опять-таки, брак земной помогает нам понять хоть немножко увидеть, начать видеть то, что является браком небесным. Только мы понимаем, что земной брак осквернен грехом, и небесный брак очищен от греха. Но и земной брак очищается от греха, когда Христос живет в нашем сердце. Видите, какая связь, как оно устроено. Да, в конце концов, тот факт, что мы утром встаем и завтракаем, помогает нам понять хоть немного приобщиться к величию Творца, который нам эту пищу дает. Даже для городского жителя вы приходите в какой-нибудь ларек, где продают, или небольшой магазинчик, где продают фрукты. Я говорю небольшой магазинчик, потому что в больших сетевых супермаркетах и так далее вы обычно не увидите того, что я говорю, о чем я хочу сказать. Вот вы приходите в небольшой магазинчик или даже на рынок, и вы вдыхаете запах этих фруктов, запах вот этих ягод летних, да, тех, которые пахнут, а не тех, которые долго перевозили, где-то хранили и так далее. И вы понимаете, вот сколько-то вы понимаете Божие величие и Божию заботу. Если вы христианин, вы благодарите Бога за это величие и за эту заботу. Теперь смотрите, если эти фрукты станут для вас идолом, и вы забудете о Боге, то будет настолько же плохо, как если чемпионат мира по футболу становится идолом, и человек забывает о Боге. Но за вот этими событиями, которые происходят, видеть предвестники того, что откроет Бог в будущем, предвестники того, что мы ощутим, мы будем переживать по Божьему величию. Это очень важная деталь. Тут есть некая грань нашей развращенной греховной природы. Не знаю, согласитесь или нет, но подумайте, задумайтесь об этом. Мы гораздо быстрее, даже мы христиане, но не только христиане, гораздо быстрее склонны ругать Бога или обижаться на Бога за то, что в жизни чего-то нет, чем быть благодарными за то, что Он что-то дает. Вот когда нет, мы замечаем, Бог почему-то этого не дал. И как-то вот сразу Бог попадает в картинку, да, почему ты этого не дал. Когда есть, ну, о Боге мы склонны забывать, и оно вот как бы само появилось. А это абсолютно неправильно, потому что тогда мы воспринимаем Бога только с одной стороны. Так что я не думаю, что было здесь какое-то богохульство. Если бы я сказал, что чемпионат мира — это замена церкви для 21 века, это было абсолютно богохульство. Я думаю, что больше мы бы с вами в этой студии, в этой радиопередаче уже не беседовали. Идем дальше, почитаем некоторые ваши комментарии. Жанна Михайловна, наш постоянный слушатель, пишет: «Богу нужен человек, через которого Он будет действовать. Не только человек, Жанна, но и сообщество людей, тело Христово, церковь». Да, и индивидуальность, то есть личность, и единство. Когда мы говорим о личности в истории, есть главная личность — это личность Иисуса Христа. И Христос решил действовать и через всю церковь, и через каждого ее члена. Не случайно все мы члены тела Христова. Жанна продолжает: «Нередко наши человеческие или плотские желания расходятся с волей Божией. Человек всегда стремился к независимости, отчего и отпал от благодати Божией. А принимая волю Божию, мы позволяем Богу действовать в нас и через нас». Это, кстати, частичный ответ на вчерашний вопрос, который мы читали. Вопрос был, почему сатана плохой? Потому что хотел независимости от Бога. И человек, который пытается установить независимость, объявить в одностороннем порядке независимость от Бога, продолжает вот этот путь. Так что здесь важно помнить. Да, тут у нас еще идет обсуждение, почему так сложно слушаться, потому что сатана пришел украсть, убить и погубить. Тоже Жанна пишет: «Удароговорение на иных языках была особенная цель в то время, благовестие». Смотрите, тут интересная история, я уже высказался и в записной части, и, по-моему, высказывался об этом, говорил об этом в нашей прямоэфирной части передачи. Дело в том, что дар, о котором говорится во второй главе «Деяний апостолов», учитывая то, что перечисляются конкретные географические регионы, учитывая то, что люди подчеркивают, что понимают говорящих на своем языке, учитывая то, что в первом послании к Коринфянам, например, будет речь о даре толкователя. Да, помните, там дар говорения на иных языках, но рядом еще один дар толкования. И в 14 главе 1 Коринфянам Об этом говорится подробно. Так вот, в 1 Коринфянам это действительно неизвестные языки. Это то, что называется ангельские языки. Дойдем до 1 Коринфянам, об этом поговорим. Здесь же дар толкования нет, зато есть совершенно конкретная география, совершенно конкретные люди, совершенно конкретные регионы, которые здесь перечислены. Это тот факт, что Бог делает так, и только Бог может сделать так, чтобы люди Евангелия понимали. Тут на самом деле немножко больше, чем просто разговор о даре языков, то, что апостолы заговорили на языках других народов, или через акт божественного перевода другие люди стали понимать их, как будто они говорили на их языке. Это все, конечно, да, это вот комментарии и взгляды, которые по этому поводу существуют. Но есть ведь еще одна более глубокая деталь, которую, я думаю, что мы с вами не должны упускать. И заключается она, друзья мои, вот в чем. Только Бог Святым Духом может в принципе дать возможность понять Евангелие, понять и принять. Для того, чтобы грешный человек хотя бы понял Евангелие, да, вот принял Евангелие, тем более для всего этого нужен дар Святого Духа. Вы же встречались с ситуациями, а кто-то из вас, может быть, и сам стал участником такой ситуации, когда человек читает и жалуется, что я читал эту самую Библию, я читал это самое Евангелие и ничего не понимаю. Можно решать эти вопросы разными переводами, допустим, дать человеку более современный перевод, но, возможно, жалобы продолжатся. Я за годы своего пасторского служения неоднократно был свидетелем ситуации, когда человек говорит, я читал, ничего не понимаю. Говоришь ему, давайте помолимся с вами, или давайте я просто при вас помолюсь за вас, чтобы Бог дал вам возможность Евангелие понять, потому что это от Него. И вот по молитве Бог действует, и человек начинает понимать, и он задает вопросы. Да, эти вопросы тоже являются таким путем к пониманию, дорожкой к пониманию. Но понимание, даже для того, чтобы понять Евангелие, нужно проявление того же самого Святого Духа, который действует в день Пятидесятницы. Поэтому на самом деле, в каком-то очень важном, глубоком смысле, Пятидесятница происходит в жизни каждого человека, для которого Евангелие открывается. Не случайно, кстати говоря, мы с вами будем это замечать еще, во всех случаях, и, во 2 главе, 8 главе, 20 главе Деяний апостолов, когда Евангелие приходит на новую территорию, к новой группе людей, а вот этот приход Евангелия сопровождается говорением на других языках, на иных языках. То есть вот это открытие Евангелия, понимание Евангелия, которое становится доступным только через действие Святого Духа. Так и для каждого из нас лично. Понимание Евангелия и на личном уровне для каждого человека становится возможным ровно тем же путем, через действие Святого Духа. Еще одно письмо сегодня, один комментарий. Сегодня успеем. Дарья Василенко спрашивает, какое вино пил Иисус, алкогольное или нет, особенно на вечере Господней. Вот это вопрос, который обсуждают, вопрос, о котором много говорят. В разных странах христиане относятся к этому вопросу по-разному. Я не буду сейчас уходить в культурную тему. Я отвечу на вопрос в том варианте, в той формулировке, как вы его, Дарья, поставили. И да, Иисус пил алкогольное вино, и 4, а возможно даже и 5 чаш, это зависит от того, что он сделал, он переформулировал смысл 4-й чаши, или он добавил 5-ю чашу. Вот, то есть чаш-то было много. Но! И здесь есть большое слово, важное, такое коротенькое, но важное слово «но». И заключается оно вот в чем. Апостолов упрекают, что те напились не просто вина, а сладкого вина. В Ветхом, да и в Новом Завете, в Новом, когда речь идет, допустим, о служителях, о епископах, о диаконах, говорится о том, что эти люди не должны иметь пристрастие к вину. Значит, эта проблема злоупотребления вином существовала уже тогда. Поэтому сказать о том, что там у них все было классно, все было здорово, нельзя. Хотя, конечно, такого алкоголизма в таком виде который есть у нас сегодня, наверное, там не было. Что нужно отметить здесь? Вино, которое пил Иисус, которое пили ученики, было естественное. То есть это вино, которое возникало при естественном брожении без добавления дополнительных веществ, усиливающих градус этого самого напитка. Это первый момент. А вот сладкое вино — это как раз вино, которое было при добавлении специальных веществ. Сладкое вино — это уже, собственно, алкогольный напиток. А как рассказывал здесь уже достаточно давно на Теосе человек, который имеет пастырское образование, а до этого его образование агрономическое, он агроном, и как раз его специализацией и дипломным проектом было виноделие. И он христианин. Так вот он рассказывал, что учитывая погоду, учитывая климат тот, и учитывая то, что это вино нельзя было, что его не транспортировали, да, вот нужно было сделать, и, собственно говоря, для этого, только на этом месте оно и было, и не добавлялись специальные вещества, так вот крепость этого вина не превышала 6 градусов. И, более того, его еще и разбавляли. Причем разбавляли 1:2, а то и 1:3. Так что крепость того, что пил Иисус с учениками, составляла 2 или 3 градуса. Поэтому уж никак в пристрастии к вину уличить их нельзя. Не получится, и неправильно это будет. И я намеренно сейчас оставляю за скобками вопрос о том, пить христианам вино или нет. Если да, то сколько. Об этом поговорите с Богом, а также со своим пастором или служителем. Мы сейчас с вами обратимся к Священному Писанию. Если будут комментарии, в конце у нас будет пара минут буквально, чтобы, ну, сколько-то из них прочитать. Да, уже есть, так что прочитаем. Вот. И в основном, конечно, то, что не успеем сегодня, как обычно, завтра в начале эфира мы почитаем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И мы благодарим Тебя за то, что Церковь Твоя есть в этом мире. Мы благодарим Тебя за то, что мир изменился, когда Ты создал свою Церковь. И многое сегодня не так, как хотелось бы, и уж тем более не так, как Ты этого хотел бы. Но есть Церковь, столп утверждения истины. И, Господи, в сегодняшние времена, когда столько нападок на Церковь, мы хотим воздать Тебе хвалу за то, что Ты создал Церковь, и врата ада не одолеют ее. И, Господи, учи нас, открывай нам в Слове Твоем то, что Ты хочешь сказать нам для сегодняшнего дня, для нашей жизни. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 301-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в «Деяниях апостолов», 2 глава. И в прошлый раз мы говорили о Пятидесятнице. Это день, когда Бог призвал для себя Церковь. Я обращу внимание на то, что призыв Церкви Богом был прежде всего для самого Бога. Он избрал нас для Себя. Он призвал нас к Себе. Он призвал нас для того, чтобы мы исполняли Его волю, для того, чтобы мы сделали то, что Он нам поручил. До Пятидесятницы церкви не было. Есть некоторые христиане, даже христианские проповедники, которые как-то умудряются видеть церковь в Ветхом Завете. Ее не было не только в Ветхом Завете, ее не было и в начале Нового Завета. А в Евангелиях церкви не было. Христос общается со своими учениками, но вот эта сущность, называемая церковью, появляется уже позже, в день Пятидесятницы. Как Пасха указывала на смерть и воскресение Христа, так и Пятидесятница указывает на приход Христа. Христос пришел Духом Святым через свою церковь. Христос начинает действовать в своей церкви через Святого Духа. Точно так же, как когда-то Христос вернется в этот мир. И вот когда он вернется в мир, его увидят, его услышат. Так же и здесь. Дух Святой стал видим и слышим. Он был слышен в подобии сильнейшего ветра. И я обращу внимание на то, что здесь используется слово «как». Как порыв сильного ветра. Это не был ветер. Это просто ближайшее, с чем автор это сравнил. Похоже на порыв сильного ветра, скажем мы, за неимением другого более удачного сравнения. И языки пламени. Опять-таки, как будто языки пламени. Это сравнение, которое мы также используем за неимением какого-либо другого сравнения. И здесь же крещение Святым Духом. Дело в том, что апостолы были исполнены Святым Духом. И до этого, в первой главе Деяний апостолов, они молились, и, вероятно, это был также и ответ на молитву апостолов. И интересно, что молиться они продолжают и после того, как сходит на них Дух Святой. Они продолжают молиться, и они продолжают возвещать Евангелие, и они возвещают его на разных языках. Или, по крайней мере, разные люди слышат их говорящих на своем языке. Первый стих второй главы Деяний апостолов. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Это вот продолжение той молитвы, которая была в первой главе, и продолжение того единодушия, которое было в первой главе Деяний апостолов, и схождение Святого Духа, и языки огненные, или как будто огненные, и порыв, как будто порыв сильного ветра. И вот Петр начинает свою проповедь. А начинает он ее, потому что нужно ответить на насмешку. Дело в том, что люди начинают задавать вопрос, что происходит здесь? Как это так? Как эти люди так говорят? И некоторые начинают насмехаться. Они говорят, они напились сладкого вина. Мы обратили внимание в прошлый раз на то, что сочетание «сладкое вино» употребляется как отдельный термин. Это то, что сегодня называли бы крепленным вином. Это вино, которое стало крепким не только за счет естественного брожения, но и за счет дополнительных процедур, дополнительных веществ. Иными словами, насмешка эта была весьма неприятной. И вот в 14 стихе Петр начинает отвечать. Интересно, что Петр здесь во многом отличается от многих из нас. Мы зачастую подробно отвечаем на насмешки. Вот это проходит нам, ну, скажем так, под кожу, да, вот мы чувствуем себя неуютно, и мы считаем, что мы обязаны на это ответить. Петр не считает себя обязанным отвечать на насмешку подробно, поэтому он говорит очень коротко. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Давайте здесь остановимся. По измерению времени, которое тогда использовалось, это было очень рано. Скорее всего, день начинался с восхода солнца, где-то с 6 утра. Так что это действительно, ну, 9-10 часов дня. Это, по большому счету, еще утро. И дальше Петр об этом уже не говорит, потому что эта насмешка на самом деле не важна. Что же важно? И вот тут еще одно замечание по поводу Петра. До сих пор, почти всякий раз, когда Петр начинал говорить, он говорил не впопад. Вы помните, мы неоднократно уже обращали внимание на слова Петра, которые, ну, действительно, зачастую говорятся ни о чем. Он говорит: «Хорошо нам здесь, давай построим кущи». Он говорит: «Да не будет этого», обращаясь ко Христу и так далее. Но нужно понимать, что сейчас перед нами совершенно другой Петр. Это Петр, кстати говоря, которого Иисус видел изначально. Мы не видели. Он сам себя таким не видел. Иисус видел. Петр становится другим. В нем Дух Святой. Он становится апостолом Иисуса Христа. И он говорит с авторитетом, он говорит со властью. Вот все, что будет говорить Петр, а мы еще увидим, услышим его проповеди и во второй, и в третьей, и в других главах Деяний апостолов, Так вот, все, что говорит Петр, говорится со властью. Нужно понимать также, что аудитория Петра была на 100% еврейской вот в этой второй главе «Деяний апостолов». Да, мы видим разные названия, географические названия, но это не представители разных национальностей. Это все-таки евреи, которые жили в тех разных территориях. Но многие евреи забывали свой родной язык и в своем повседневном общении использовали другие языки. Так вот, Дух Святой доносит свое слово до каждого из них на его языке и на его наречии. Если бы мы с вами присутствовали в день Пятидесятницы, то не факт, что мы бы с вами попали в церковь тогда. Дело в том, что в тот момент первоначальная церковь была иудейской. Это очень и очень важно. Вы помните, что еще с ветхозаветных времен, как и сказал Бог, как и повелел Бог, люди приходили на поклонение в Иерусалим. Но в Новом Завете направление меняется. Христиане идут по разным странам, по разным городам, но идут они из Иерусалима. И вот Петр обращается к тем, кто пришел поклоняться в Иерусалим, еще по ветхозаветной привычке, по ветхозаветному установлению. И он начинает говорить о том, что происходит, об этом поклонении, которое будет распространяться по всей земле, но начинаться оно должно с изменения человеческого сердца. И вот, ответив на весьма циничные, между прочим, упреки и обвинения, обвинения, которые под собой, ну, абсолютно ничего не имели, Петр обращается к пророку Иоилю. 16 стих 2 главы Деяний апостолов. Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мужи израильские, продолжает Петр, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Давайте на минутку здесь остановимся. Очень часто, читая вторую главу Деяний апостолов, христианские проповедники говорят о том, что здесь исполнилось пророчество Иоиля. Вторая глава Иоиля, то, что цитирует здесь апостол Петр. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что главный смысл этой цитаты не в исполнении пророчества Иоиля. Главный смысл этой цитаты в том, что Иисус был засвидетельствован чудесами, Его служение было подтверждено знамениями, и Его, Иисуса, распяли. Более того, Петр говорит, вы Его распяли. Мы с вами читали сейчас пророчество Иоиля в этой цитате, в том, как цитирует его Петр. И вот обратите, пожалуйста, внимание на эти слова, на слова пророчества. Ну вот, например, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». Понятно, что солнце во тьму не превратилось, луна в кровь не превратилась. Более того, будет в последние дни, излию от Духа моего на всякую плоть». На всякую плоть Бог пока не излил от Духа. Есть люди, которые принимают Христа, и они имеют Святого Духа. Есть люди, которые не принимают Христа и не имеют Святого Духа. Дальше. «И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Опять-таки, если мы говорим о сегодняшней христианской церкви, все-таки основной и главный, и высший источник откровения – это Священное Писание, а не сновидения старцев. Пророчество Иоиля исполнится в последние дни. И вот Петр говорит, что так же, как в последние дни будут совершаться великие чудеса, вот ровно так же великие чудеса совершаются и сейчас. Они совершаются на наших с вами глазах. Я понимаю, что, интерпретируя это таким образом, я не соглашаюсь со многими замечательными братьями и сестрами в вере. У них есть определенное мнение. Я слышал немало проповедей, в которых говорят о том, как вот сейчас, сегодня исполняется пророчество Иоиля, и о том, как это было тогда, уже тогда, в день Пятидесятницы. Я знаю такие толкования, но, читая Священное Писание, я не могу с ними согласиться. Принимая братьев и сестер, которые так толкуют Священное Писание, как братьев и сестер во Христе, я не принимаю их толкование. Я понимаю, что есть немало людей, которые увидят во мне христианина, но не со всеми моими интерпретациями, не со всеми моими толкованиями согласятся. Есть главное, есть второстепенное, есть все. Да, вы помните, единство в главном, свобода во второстепенном и Христос во всем или любовь во всем. Тут это цитируют по-разному. Я думаю, что сегодня пророчество Иоиля из второй главы так и не исполнилось. Это пророчество о дне Господнем. Если мы читаем книгу пророка Иоиля, три главы этой книги посвящены Дню Господню. Да, придет день суда, когда все это исполнится, когда будет покаяние Израиля, но пока это не исполнилось. Но Петр обращается к людям, которые знали Ветхий Завет и понимали, что в Ветхом Завете предсказано, и, следовательно, они в это верили, что будут удивительные события, непостижимые события. И он фактически говорит следующее. Вот так же, как предсказано о последних днях, так же происходит и сегодня. Не то же самое, но столь же великое и столь же непостижимое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут Петр переходит к главному. Он переходит к свидетельству об Иисусе Христе. «Я считаю, что Христос совершал свои чудеса и знамения, и у них была совершенно конкретная цель. Чудеса совершаются для того, чтобы помочь конкретным людям. Знамения же совершаются для того, чтобы показать, кто же такой Христос». Петр говорит: «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». И здесь возникает часто задаваемый вопрос: кто же распял, кто же убил Иисуса Христа? Кто в ответе за то, что совершилось? Очевидно, что этот процесс начали религиозные вожди. Если мы не будем на это обращать внимание, знаете, бывают такие вот такие взгляды, когда человек говорит: ну, все виноваты, и все тут. Послушайте, когда ты говоришь, что все виноваты, очень сложно конкретизировать. И, конечно, процесс над Христом начали религиозные вожди. Именно они замышляли, как его убить, именно они замышляли, как от него избавиться. И во многом, конечно, это их вина. Они, религиозные вожди, подстрекали толпу. Подстрекательство – это вина религиозных вождей. Но то, что народ на это пошел, говоря современным языком, повелся – это уже вина народа, вина той толпы. Они также подстрекали и римлян, в том числе и Пилата. Они совершенно конкретно провоцировали Пилата. Помните, если ты вот не сделаешь то, что мы хотим, то ты не друг кесарю. Это весьма провокационное заявление, невнимание к которому могло дорого стоить Пилату. И толпа, и римляне, в том числе и Пилат, тоже виновны. Но и мы с вами также виновны. Он умер за наши грехи. Если бы мы были там, совершенно не факт, что мы ринулись бы его защищать. Более того, вы помните, что был один, кто ринулся его защищать, и Иисус не нуждался на самом деле в этой защите. Итак, мы тоже виноваты. И здесь нужно проговорить еще одну важную вещь. Он сам добровольно отдал свою жизнь за нас. Да, мы виноваты, но он пошел на эту смерть добровольно. И дальше Петр говорит о том, что Бог воскресил его. Петр говорит о воскресении. Он не уходит дальше в пророческую интерпретацию. Он не уходит дальше в размышления о том, как исполняются пророчества. Пример из книги Иоиля ему нужен был как стартовая точка. Но говорит он о воскресении Иисуса Христа. И всякая проповедь Ветхого Завета – это проповедь воскресения. И вот тут апостол Петр цитирует 15-й Псалом. Читаем дальше. «Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесною меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Хорошо, что этот псалом цитируется здесь. Мне теперь гораздо проще его понимать, мне гораздо проще его толковать. Я думаю, что каждый из нас может перечитать этот псалом, он чрезвычайно важен. И без этого толкования, которое дает Петр, я думаю, мы не поняли бы 15-й псалом. Мы не поняли бы, про что там. По большому счету, конечно, дает это толкование не Петр, дает это через Петра Святой Дух, тот самый, который сошел на церковь. 15-й псалом, я прочитаю несколько стихов, но очень вас прошу и приглашаю вас, прочитайте этот псалом сами. Он невероятно богатый, невероятно выразительный. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесною меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему видеть тление». Я думаю, что дальше вы дочитаете. Дочитайте, пожалуйста, этот псалом сами. Помните, в каком разочаровании пребывают ученики после смерти Иисуса Христа? Помните, в каком недоумении пребывают они после воскресения Христа? Помните, в каком смятении, хотя уже и ожидании, конечно, пребывают они после вознесения Христа? И вот тут, во второй главе, в связи со схождением Святого Духа, все становится на свои места. Из того места, где стоял Петр и где говорил он эту свою великую проповедь, он мог просто рукой указать на Сион, туда, где был погребен, похоронен Давид. То есть очевидно, что Давид говорит не о себе. Вот он, Давид, он похоронен здесь, а Давид же говорит о том, кто не увидит тление. Он говорит о воскресшем Иисусе Христе. Если читать Псалом 15 сам по себе, то этого не увидишь. Нужно дождаться второй главы Деяний апостолов. Нужно дождаться схождения Святого Духа на Церковь, чтобы дать такое толкование, такую интерпретацию. Получается, что первая проповедь Петра – это пасхальная проповедь. И любая проповедь о воскресении – это пасхальная проповедь. Читаем дальше. 29 стих 2 главы Деяний апостолов. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Вот, вот он, можно показать, можно увидеть. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». И тут выясняется, что присутствовавшие являются свидетелями воскресения. 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Вот что происходит. Не сладкое вино, а воскресение Иисуса Христа. Читаем дальше. 33 стих. «Итак он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, седи одесною меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И он опять цитирует Священное Писание, он опять цитирует Ветхий Завет. Ветхозаветные святые не возносятся на небеса, они живут и будут жить на новой земле, ну а церковь будет в небесах и будет в небесах с Господом. 109-й Псалом также перечитайте, пожалуйста, потому что из него сейчас цитата. Но Петр продолжает свою проповедь. «И так твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Он проповедует Божие величие и проповедует человеческий грех. Но как пересекаются Божие величие или Божья праведность и человеческий грех? Как быть? Всем нам, как и слушателям, тогдашним слушателям Петра, хотелось бы, чтобы про них сказали, что они молодцы, что у них все классно. А Петр такого не говорит. И вот как раз в связи с этим задается следующий вопрос. 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Вот его ответ. «Покайтесь». Иудеи того времени, как, собственно, и каждый человек, как и все люди, шли в направлении прочь от Бога. Но покаяние значило изменение вектора, изменение направления их пути. И вот они приходят, и они принимают крещение. В отличие от покаяния ветхозаветного, они уже не приносят жертву в храме. Обратите на это внимание, это чрезвычайно важно, потому что жертва уже была принесена. 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Вот это начало церкви. Это действительно возродившиеся люди. В 42 стихе Мы читаем о том, как выглядела первая церковь. Как узнать настоящую церковь? В этой настоящей церкви есть четыре признака. Это четыре признака видимой церкви, о которых говорится здесь. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Это твердое вероучение, это доктрина, не бойтесь этого слова, друзья мои. Читаем дальше. В общении невозможно верить поодиночке. Да, христиане общаются, и это особое общение, коинония. И преломление хлеба, они участвовали в таинствах, они участвовали в хлебопреломлении, это также составная часть церкви. И в молитвах они общаются с Богом. Мы об этом еще с вами будем читать обязательно. 43 стих. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Это особое время, это первые дни церкви. Это время, которое потом уже никогда не повторялось. Но это время, когда удивительным образом действовал Бог. К сожалению, сейчас мы уже не успеваем дочитать эту главу, но чрезвычайно важно то, что мы читали сейчас, потому что в третьей главе как раз и будет описание того, как совершались чудеса. Вернемся к этому в следующий раз. Но помните, Бог, совершавший чудеса тогда, жив и действует и сегодня. Служите Ему, познавайте Его, и да благословит Господь каждого из нас. Встретимся завтра, а пока всего доброго и благословит Бог всех нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Началась церковь, основана церковь. Что изменилось в этом мире? Мы с вами завтра, друзья, почитаем ваши комментарии. А пока я обращу внимание еще раз на 42 стих, потому что тут много важного. 4, а на самом деле 5 столпов церкви. 5 появляется уже позже в 13 главе. 1. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Вот не в каком-то человеческом учении, не в том, что кто-то где-то сказал, там, не знаю, известный учитель, да, вот это все, конечно, интересно, но от учения известного учителя, к сожалению, порой недалеко бывает до ереси. Меня очень напрягает, когда церковь начинает ассоциироваться, я имею в виду поместная церковь, ассоциируется с именем какого-то из ее, не знаю, пасторов, там, основателей и так далее. Давайте проповедовать по книге такого-то, такого-то. Они пребывали в учении апостолов. Это первая история, первая особенность церкви. Дальше. В общении, иными словами, они имели коинония, это вот греческое слово, которое описывает христианское общение, общение в Святом Духе. Они не просто вот где-то как-то поговорили и разошлись, или послушали проповедь и разошлись. У них была общность. Это важно. Преломление хлеба. Это и означает, конечно, что они вместе принимали таинство хлебопреломления, но это значит также и другое. Они просто делили пищу вместе, они в гости друг к другу ходили, они по домам, как и в храме, собирались, как мы узнаем, кстати, в этой же главе, в 47 стихе. И в молитвах. Это молитвенная часть жизни церкви, совместная причем молитва, да, то, что церковь объединяет. Если этого нет, тогда у церкви серьезная проблема. Если нет нескольких из этих показателей, тогда очень велика вероятность, что это уже и не церковь вовсе, а что-то другое. И в 13 главе появляется еще один столб церкви. Это миссионерское служение. Церковь, которая направляет миссионеров, церковь, которая идет в мир, которая верна великому поручению. И опять-таки, если этого нет, то ну, это уже не церковь. Все это было нереально до того. Все это появляется только сейчас. Потому что Дух Святой приходит, потому что Христос продолжает действовать. А вы говорите, ушел Христос. А вы говорите, вознесся. Да, вознесся, но не оставил нас сиротами. И исполнил свое обещание, которое дал еще тогда с учениками, когда был, и которое записано в Евангелии от Иоанна. Будем читать, как это работает. Великолепная книга и великий Бог. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По странице Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.